В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очень политическая география. В Тбилиси пытаются понять, почему президент Франции отделил Грузию от Украины и Молдавии. Завершилась ли пандемия коронавируса в Грузии? Надо ли опасаться распространения обезьяний оспы? Послание президента Аслана Бжания парламенту самопровозглашенной Республики Абхазия столкнулось с жесткой критикой оппозиции. Чего ждут от Алана Гаглоева в первую очередь жители Цхинвали, говорят в рубрике «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Лидеры Евросоюза, сегодня посетившие Киев, поддержали идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Помимо Макрона в Киеве побывали и канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Цитата: «Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС», — сказал Макрон. Он добавил, что Франция увеличит поставки оружия Украине. Все четыре лидера заверили Владимира Зеленского в безусловной поддержке Украины. Это первый визит Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги после российского вторжения в страну. Перед встречей с Владимиром Зеленским европейские лидеры посетили Ирпень, город в Киевской области, в который российская армия совершила массовые убийства мирных жителей. Президент Франции заявил, что действия российских военных имеют признаки военных преступлений.
У нас есть первые признаки того, что это были военные преступления. Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу. Я благодарю полицию, экспертов, французских юристов, которые были задействованы с первого дня наряду с другими экспертами. Это героический город, потому что в том числе здесь украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию.
Канцлер Германии, в свою очередь, назвал действия России бессмысленным насилием.
Разрушение, которое приносит эта война, просто ужасное. Здесь мы видим чудовищную бесчеловечность этого насилия. Пострадали невинные мирные жители, разрушены дома. Весь город был уничтожен, хотя здесь не было никакой военной инфраструктуры. Это много говорит о жестокости агрессивной российской войны, цель которой – разрушение и завоевание. И мы должны не забывать об этом, когда мы принимаем решения.
Владимир Зеленский отметил, что наиболее эффективное оружие против России – это тесный союз Украины с западными партнерами.
Этот визит четырех лидеров в Киев и наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это наш союз. Союз, от которого зависит все остальное. Когда вы уже прибыли на вокзал, в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги. Как она звучит? Сейчас и в большинстве областей Украины, и это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать.
Заявил Владимир Зеленский. Великобритания внесла в санкционный список представителя Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов. В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл Владимир Гундяев сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину. Кроме Кирилла в список включены еще 11 граждан Украины и России. Это представители назначенных на оккупированных территориях Украины администрации, сотрудничающих с российскими военными, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Севастьянов и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Эхо Кавказа. Новости.
Все дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получают российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации области, созданной при поддержке российских войск, Кирилл Стримаусов. Дети-сироты, проживающие в Херсонской области Украины, уже получили российское гражданство, заявил он. Напомним, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которых и Москва считает независимыми республиками. Автоматического присвоения гражданства по факту рождения данный указ не предусматривает. Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта. Сотрудничающие с оккупированными, с оккупационными властями власти региона неоднократно заявляли о стремлении присоединения к России. Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали запретить торговлю алмазами с государственными компаниями в связи с российским вторжением в Украину, расширив определение так называемого процесса Кимберли по конфликтным алмазам на алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Рейтер. Процесс Кимберли, утвержденная ООН в 2003 году, схема для предотвращения преступления на рынке так называемых кровавых алмазов, алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке, их союзников, воюющих против законных правительств. Проект обсуждался 20 мая, но был снят после возражений со стороны России, Беларуси, Центральноафриканской Республики, Кыргызстана и Мали. Представитель России заявил тогда, что ситуация в Украине никак не влияет на работу организации, абсолютно выходит за рамки системы сертификации. Евросоюз ужесточил кодекс поведения в борьбе с дезинформацией. Новый вариант кодекса обязывает интернет-провайдеров принимать более жесткие меры против распространения фейков. Одним из направлений станет усиление борьбы с дипфейками, крайне правдоподобной дезинформацией. Его уже подписали такие интернет-гиганты, как Google и Twitter.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Киевский визит глав правительств Германии и Италии, а также президентов Франции и Румынии может ускорить получение Украиной тяжелого вооружения. Европейские лидеры пообещали своему коллеге Владимиру Зеленскому не оставить Украину один на один с Россией и способствовать вступлению страны в Евросоюз. В Москве обещания европейцев пришлись не по вкусу. Владимир Унанян с подробностями.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес в Киеве, чтобы выразить поддержку Европы и обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским насущные вопросы от европейского будущего Украины до получения необходимого количества вооружений, чтобы та могла победить в войне с Россией. Сама встреча в Киеве оказалась весьма символичной. Одеты в строгие деловые костюмы европейские лидеры и украинский президент, с начала войны появляющийся на публике исключительно футболки цвета хаки. Как и воздушная тревога, встретившая прибывших, лишнее напоминание высоким гостям, что страна находится в состоянии войны. Сразу по прибытии Драги, Макрон, Шольц и Йоханнес отправились в Ирпень, пригород украинской столицы, тяжело пострадавший в результате наступления российской армии. Канцлер Германии поделился своими впечатлениями от увиденного.
Разрушение, которое вызывает эта война, ужасно. Еще хуже, когда вы видите, насколько ужасно бессмысленно то насилие, которое мы видим здесь. Целью стали невинные гражданские лица. Дома разрушены. Целый город разрушен. Это многое говорит о жестокости войны, развязанной Россией, которая просто направлена на уничтожение и завоевание. И мы должны помнить об этом во всех своих решениях. Это ужасная война. И Россия продвигается вперед с величайшей жестокостью, не считаясь с человеческими жизнями. И это должно закончиться при помощи наших действий, мобилизованной нами помощи, а также при помощи санкций. Все это вместе должно способствовать тому, чтобы международная солидарность создавала возможности для украинских граждан восстановить свою страну.
Ранее по пути в Киев Олаф Шольц подчеркнул: «Мы хотим не просто продемонстрировать солидарность, но внести ясность по поводу наших намерений продолжать посылать помощь, финансовую и гуманитарную, но также и оружие». А выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в столице Украины, Шольц подтвердил свою позицию.
Нападение на Украину означает смену эпох. Россия пытается силой передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Германия сломала свою государственную традицию. Мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше, сколько Украине потребуется. Мы учим украинских военных пользоваться современным вооружением. Мы также пообещали, что поставим установки «Айрис», которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Также договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять установки залпового огня.
Заявление прозвучало как ответ тем западным политикам и комментаторам, которые все громче и громче говорят о том, что поддержка Украине не может продолжаться вечно и что нужно завершить войну путем переговоров и даже ценой территориальных уступок со стороны Киева. Выступающий со схожих позиций, во всяком случае в том, что касается неизбежности переговоров с Москвой, французский президент Эммануэль Макрон в своих высказываниях предпочел более осторожную риторику.
Я всегда был последователен. Франция всегда стояла рядом с Украиной с первого дня. И сам президент Зеленский всегда хотел поговорить с президентом Путиным. Сегодня Украина должна уметь противостоять и побеждать. И поэтому мы стоим рядом с украинцами без какой-либо двусмысленности, и мы добиваемся прогресса в этом.
Примечательно, что еще в начале июня Эммануэль Макрон предостерегал Запад от желания унизить или оскорбить Россию или ее лидера. Переговорную позицию занимал и премьер-министр Италии Марио Драги, в частности, заявлял, что в Европе хотели бы обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров. А Олафа Шольца и вовсе не устают обвинять в том, что именно он является главной тормозящей силой обещанных поставок оружия в Украину. Но президент Зеленский дал понять, он доволен позицией европейских партнеров.
Мы ценуем уже наданную поддержку от партнеров.
Я очень доволен нашей встречей. Доволен, что наше объединение – это начало нашей победы. И сегодня я это объединение увидел.
Это врятовані украинцы.
В Москве к европейскому политическому десанту отношения неоднозначные. В Кремле дали понять, что надеются на то, что Шольц, Макрон и Драги объясняют Зеленскому бесполезность вооруженного сопротивления.
Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств, а также президент Румынии, который будет там вместе с ними и уже находится. Хотелось бы надеяться на то, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружия. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, это просто нанесет дальнейший еще новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют контакты для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А вот заместитель председателя Российского совета безопасности Дмитрий Медведев, недавно признавшийся в личной ненависти к Западу, предпочел оскорбительно-пренебрежительный тон.
Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы ноль. Опять пообещали вступление в Евросоюз. Гаубицы старые. Хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает, а часики тикают.
Написал Медведев в своем твиттере. В одном Медведев прав. Часики тикают, и киевский визит европейских лидеров важен не только для самой Украины. Это проверка политических позиций самих представителей крупнейших экономик Европы. В частности, для Олафа Шольца это шанс опровергнуть обвинения со стороны оппонентов в попытке балансирования между поддержкой Украины и желанием сохранить отношения с Россией. Шольц ранее пообещал Украине артиллерию и тяжелое вооружение, но эти обещания пока не материализовались. Германия отправила другую военную технику и помощь, однако, учитывая объем ее национального ВВП, германские поставки выглядят бледно на фоне того, что делают для Украины те же страны Балтии или Польши. Шольц утверждает, что после того, как Россия развязала войну в Европе, он ввел свою страну в новую эру, в которой вопросы обороны имеют первостепенное значение. Но помимо обещания увеличить расходы на немецкую армию, многие наблюдатели задаются вопросом, что политик на самом деле имеет в виду. Так что киевский визит для Шольца оказался возможностью внести ясность в свою позицию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Меньше суток остается до решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву, Кишиневу и Тбилиси. Тем временем в Грузии с тревогой восприняли слова французского президента Эммануэля Макрона в Кишиневе. После встречи с молдавским президентом Майей Санду Макрон упомянул Грузию отдельно от Украины и Молдовы, отметив, что у Тбилиси другая геополитическая ситуация. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы открываем, сказал Эммануэль Макрон после встречи с молдавской коллегой Майей Санду в Кишиневе 15 июня. Его последующие слова восприняли в Грузии с еще большей тревогой.
Существует несколько категорий стран, которые являются членами Восточноевропейского партнерства, но их безопасность, геополитическая ситуация отличается. Грузия, Армения, Азербайджан – очень близкие дружественные государства. Но если хорошо понаблюдаете, как геополитически, так географически, они сегодня не в той же ситуации, что Украина и Молдова.
Упоминание Грузии отдельно от Украины и Молдовы за считанные часы объявления решения Еврокомиссии по почти одновременной заявке трех стран многие в Грузии сочли плохим предвестием. Возможно, вопрос Тбилиси в Брюсселе рассмотрят в отдельном от Киева и Кишинева контексте. Многим наблюдателям непонятно, почему президент Макрон решил сейчас разделить страны по признакам географической и геополитической близости. Изначально в состав Восточного партнерства в 2009-м входили Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Из них трое – Киев, Кишинев и Тбилиси – за эти годы проявляли интерес к сближению с Евросоюзом и заключили почти одновременно и с некоторыми различиями договоры об ассоциации с Евросоюзом. Тогда же укрепилось за этими странами название «Ассоциированное трио». Если Украине и Молдове предоставят одинаковый статус с оговорками, а Грузии нет, ответственность за это ляжет на грузинскую власть, убеждены в оппозиции. Тому причина – неясная позиция грузинской мечты с самого начала российской интервенции в Украину, потом нападки на европарламентариев за критику, в частности за резолюцию с предложением ввести санкции против Бедзины Иванишвили, говорит депутат стратегии Агмашины Бели Паата Маншкаладзе.
Было бы хорошо, если бы Грузия была сейчас лучше подготовлена, потому что, как становится ясно из заявлений европейских лидеров, в том числе и президента Макрона, Грузия отстающая в этом списке. Грузинская мечта не сделала ничего для того, чтобы быть впереди. Ее цель в том, чтобы Грузия оставалась задним двором Бедзины Иванишвили.
В грузинской мечте вновь обвинили оппозицию в деструктивности и попытке срыва предоставления Грузии статуса кандидата. Депутат Гиви Миканадзе утверждает, что власть сделала все возможное и что она обивала пороги западных столиц.
Мы за эти два месяца были во многих столицах, и больше всех переговоров у нас было в Брюсселе. Цель этих визитов в том, чтобы если у наших партнеров возникают вопросы, у нас есть ответы на все вопросы.
Однако среди вопросов, которые задает грузинская власть, один вызывает особое раздражение у западных партнеров. Что мы еще должны были сделать? Об этом говорила и президент Саломе Зурабишвили 14 июня, когда заявила, что грузинская мечта своим бездействием испортила дело в Брюсселе. На этот вопрос есть простой ответ. Хотя бы то, что сделала Молдова. Она больше, чем мы, санкции не вводила. От нее, как и от нас, никто не требовал вовлечения в войну. Но Молдова смогла сделать то, что, как видно, нам сделать трудно. Смогла молча работать во всех столицах Европы. Чего мы не то, что не смогли, не сделали. Все это вызывает вопросы о нашей политической воле и готовности. Все это за очень короткое время, за несколько месяцев, привело нас к сегодняшнему. Ситуации, когда у нас не осталось ни друзей, ни союзников, которые до конца могли бы разделить и защитить нашу позицию. Еще есть один вопрос, особенно после слов президента Макрона, которая настораживает многих в Грузии. Почему за это время ни один высокопоставленный чиновник из Евросоюза или европейских лидеров не посещал Тбилиси? На него отвечает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Обычно приезжают с хорошими новостями, поэтому посещают Киев и Кишинев. А в адрес Грузии, видимо, им нечего сказать хорошего, потому и нет визитов. Надеюсь, в Брюсселе по-прежнему будут исходить из того, что это политическое решение сказать России, что ассоциированное трио не ее задний двор. Специалист по вопросам евроинтеграции Иванович Хиквадзе настроен оптимистично. В своем твиттере он обращает внимание на другие слова президента Франции. Посетивший Молдову Эммануэль Макрон сказал, что на предстоящем заседании Европейского совета тема Грузии также будет присутствовать на столе, как в качестве обсуждения статуса потенциального кандидата. Призвали Брюссель учесть европейские стремления грузинского народа сегодня участники акции, прошедшей по инициативе президента Саломе Зурабишвили в Тбилиси. Более масштабное мероприятие запланировано на 20 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С 20 июня в Грузии отменяется режим обязательного ношения масок в общественном транспорте. Это последнее ограничение из принятых ранее с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции в государстве. Тем временем в стране зафиксирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об эпидемиологической ситуации с заместителем главы Центра по контролю над заболеваниями ПАТЫ Имнадзе поговорил Серго Бригвадзе.
Какова эпидемиологическая ситуация? Можно ли сказать, что ковид-пандемия завершилась?
Пандемия, к сожалению, не завершена. Но ситуация у нас сейчас такая, и во многих странах уже ограничения сведены к минимуму или совсем отменены. Поэтому у нас тоже, в принципе, то количество заболевших ежедневно, ну, максимум 100 случаев за последние уже несколько недель. К сожалению, люди погибают, но это максимум один человек. Допустим, иногда за неделю там несколько человек может быть. Поэтому ситуация сейчас эпидемиологическая такая, что можно уже думать об отмене тех ограничений, которые были.
А стоит ли опасаться возвращения болезни в больших масштабах?
Ну, к сожалению, да, так как это представитель такого семейства вирусов, где мутации очень характерны, и они часто меняются, то им возможность того, что появится какая-то новая разновидность вируса, конечно, она существует, поэтому, может быть, она вот вернется уже осенью, зимой, как сезонное заболевание, может появиться какой-то новый вариант, измененный, так что надо быть наготове.
А что значит быть наготове? Есть какие-то рекомендации?
Сейчас вакцина существует. Она довольно-таки эффективна против тяжелых форм заболевания и особенно летальных исходов. Она хорошо предотвращает от этого. Поэтому вакцина есть. И у нас есть в запасах, так сказать, довольно-таки достаточное количество вакцин. И, конечно, те, кто еще не вакцинировался, должны вакцинироваться. Насчет бустеров у нас появилась возможность там для определенных категорий граждан, чтобы они четвертую дозу получили.
О каких категориях идет речь?
Люди в возрасте, в первую очередь, потому что их иммунная система, они в первую очередь подвержены при коронавирусе тяжелому течению, поэтому вот люди в возрасте должны вакцинироваться, и все остальные, у которых какие-то там хронические проблемы, иммунитет, так сказать, может подвести. Поэтому вот таким людям уже четвертая доза рекомендована.
20 июня отменяется режим обязательного ношения масок в общественном транспорте. Это не последнее ограничение?
Нет, в принципе, это последние ограничения, но остались там только медицинские учреждения, но в медицинских учреждениях даже все больные так собираются в медицинских учреждениях, поэтому ношение масок в медицинских учреждениях, это, в принципе, это даже норма.
Что касается обезьяньей оспы, вчера стало известно о первом подтвержденном случае заболевания в Грузии. В каком состоянии сейчас находится пациент?
Навальный выписался, течение было довольно-таки легким. Вообще все вот те случаи, которые сейчас описаны вне Африки, ну, официально где-то 1500 случаев, все они, к счастью, идут довольно-таки легко. Смертных случаев вне Африки не зафиксировано. Наш больной тоже, у него была история путешествия. Диагноз был поставлен довольно-таки быстро. Потом вот время потребовало чуть-чуть там секвенирование вируса. Вариант, который у него был, это тот же самый вариант, который циркулирует там в Британии, допустим, или в Германии. Совпало вот с европейскими этими вариантами. Больной, как сказал, выздоровел. Все контакты, которые у него были в Грузии, были и остаются под наблюдением, пока не пройдет 21 день после, так сказать, последнего контакта. Так что никаких внутренних осложнений мы не ожидаем.
А как протекает болезнь?
В большинстве случаев оно самоизлечивающаяся болезнь. Конечно, могут быть там температура, там боли в мышцах. И что самое характерное, это высыпания, которые проходят как бы фазы разные высыпания. В конце концов образуются такие пустулы, папулы. Потом это вскрывается, высыхает, там корка образуется. И после этого больной выздоравливает.
Часто болезнь завершается летальным исходом?
Ну, в самой Африке два варианта вируса. Так называемый центральноафриканский вариант и западноафриканский вариант. Вот тот, который сейчас вне Африки, в странах Европы циркулирует, это западноафриканский вариант. И в самой Африке от этого варианта там летальность где-то до 1%. Вот центральноафриканский вариант, там летальность до 10% доходит. Я еще раз повторяю, что вот вне Африки пока летальность случаев не было.
И какие превентивные меры должны соблюдать люди?
Вирус от человека к человеку легко не передается. Ну, как вот, допустим, там, коронавирус так, передавался от одного человека, могли заразиться там 8 человек. Так этот вирус не передается. Нужен такой длительный обычно и очень тесный контакт больного со здоровым человеком, чтобы вирус передался. В основном это контактным таким путем происходит, хотя возможно и с помощью каких-то предметов, туалета, допустим. Поэтому соблюдение гигиены, в первую очередь, конечно, коммунальное такое гигиены соблюдение, там, чтобы личные постель, личные принадлежности для туалета, полотенце личное, в общем, это все хорошо работает для превенции. Ну, а кто вакцинирован, кто рожден до 80-х годов прошлого века, когда вакцинация против оспы, натуральной оспы происходила, эти люди, конечно, они защищены от обезьянной оспы тоже. Но эта вакцина существует, конечно, это оспенная вакцина. В больших странах есть определенные запасы, в основном это для вооруженных сил запасы были. Ну, если понадобится, конечно, производство вакцин можно будет расширить.
На данном этапе такой необходимости нет?
Нет, на данном этапе мировое сообщество, Европейский центр контроля заболеваний, Американский центр контроля заболеваний, Всемирная организация здравоохранения считают, что на данном этапе риск распространения, индивидуальный риск для человека довольно-таки низкий.
Что в целом можно сказать об этом заболевании? Когда и как оно появилось?
В Африке вирус был обнаружен где-то в 50-х годах, а человеческие случаи впервые описаны где-то в 70-х годах прошлого века. Просто с тех пор, как прекратилось на Земле в 80-м году прививки против оспы натуральной, после этого вот другие, так сказать, ортопокс-вирусы, они как бы более стали заметными и начали регистрироваться случаи у людей, вызванные уже не натуральной оспой, а, допустим, той же самой обезьянной оспой, есть еще коровья оспа, допустим. А у нас в Грузии еще мы обнаружили ахметовирус, который тоже, так сказать, двоюродный брат этих вирусов, который тоже вот вызывает определенные такие высыпания на коже человека и тоже вот от животных передается к человеку. Но он еще, так сказать, легче протекает, чем, допустим, коровья. коровья оспа или особенно обезьянная оспа. Так что эти оспенные вирусы существуют, и у нас, например, постоянно происходит надзор над этими оспенными вирусами, и наша лабораторная сеть может это все диагностировать.
А сейчас в Грузии есть люди с подозрениями на обезьянью оспу?
3 всего было случая, из них 2 не подтвердилось, и 1 случай, вот, который подтвердился.
Рассказывал заместитель главы Центра по контролю над заболеваниями Грузии Пата Имнадзе. С ним беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе. А сейчас время для регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Никто не знает, какой будет рекомендация Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что 17 июня станет известна только рекомендация. Окончательное решение по вопросу статуса Грузии будет объявлено Евросоюзом только 23-24 июня. Президент поговорила с журналистами на акции, которая сегодня по инициативе самой Зурабишвили прошла на площади Европы в историческом районе Тбилиси. Зурабишвили подтвердила, что не пойдет на акцию под названием «Домой в Европу», которую оппозиционные гражданские активисты проведут 20 июня на проспекте Руставели. Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду скептически отозвался о заявке Грузии о вступлении в ЕС. Об этом, в частности, пишет издание «Политика». Говоря о заявках Украины и Молдовы, французский президент сказал, что хочет послать четкий и положительный сигнал, добавив при этом, что среди стран-членов ЕС необходимо достичь консенсуса по данному вопросу. Цитата: «Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы даем», — сказал Макрон. При этом, как пишет «Политика», французский лидер добавил, что, цитата, «у Грузии нет такого же геополитического положения», конец цитаты. Ранее «Политика» сообщала, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз и в целом поддерживает Молдову, но менее уверена в Грузии, которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката. Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек написал в Твиттере, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата с условиями, но по кандидатуре Грузии есть определенные вопросы. В Грузии заявили о невозможности обхода международных финансовых санкций при помощи национальной банковской системы. Цитата: «Регулятор финансового сектора соблюдает все стандарты международной резолюции, что исключает осуществление каких-либо санкционных операций в грузинском банковском секторе», конец цитаты, сказано в заявлении Национального банка страны. По информации ведомства, все банки получили указание о выполнении обязательств по санкциям на второй день войны, начала войны в Украине. Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Ради Украины Давид Арахами обвинил Грузию в оказании России помощи. В частности, по его словам, россияне интенсивно используют грузинские банки. Рахами высказался на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне и призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергиенко заявил, что Арахами позволяет себе лишнее. Сергиенко настаивает на том, что украинская сторона должна приводить доказательства из своих обвинений о нарушении санкций. В рамках визита в Москву президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гогоем встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. По информации российского ведомства, были подробно рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и внешнеполитической координации, включая расширение международных связей Южной Осетии. По информации югостинского МИДа, Лавров также позитивно оценил временное открытие пунктов пропуска на де-факто границе с Грузией. Алан Гогой, в свою очередь, подчеркнул, что внешнеполитический вектор Южной Осетии направлен исключительно в сторону России.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания впервые выступил с ежегодным посланием к парламенту. Напомним, этого послания в Абхазии ждали более 2 лет. Побывавший на заседании сессии, наш сухумский корреспондент Виталий Шария познакомит вас с некоторыми фрагментами этого выступления.
Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня выступил с посланием Народному собранию парламенту республики о положении дел в стране. Одной из интриг в данном случае было то, как глава государства отреагирует на недавно прозвучавшую критику в связи с тем, что по прошествии 2 с лишним лет после его инаугурации он не выступал с этим посланием, которое называют ежегодным. Аслан Георгиевич отреагировал на это в начале своего послания так.
Обращаюсь к вам с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и о планах работы в 2022 году. Напомню, что я ранее не представлял послание, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции. И все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни, хотя в новейшей истории Абхазии были случаи, когда глава государства не обращался с ежегодным посланием Народному собранию без видимых причин.
В послании было много цифр, но остановимся лишь на некоторых, связанных с экономикой.
Уважаемые коллеги, общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов. Она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения. Согласно стат-данным, ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20% выше аналогичного показателя предшествующего года. Средние денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 12 880 рублей. Средняя заработная плата одного работающего – 18 586 рублей. Количество пенсионеров в 2021 году составило более 48 тысяч. Среднегодовая величина среднемесячного прожиточного минимума для одного человека составляет 7 800 рублей. Несмотря на положительную динамику по ряду показателей, определяющих социально-экономическое положение Абхазии, остаются нерешенными задачи и проблемы, сдерживающие ее развитие. Прежде всего, это ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в республике, сезонность сбыта для большей части производимой продукции, дефицит высококвалифицированной рабочей силы, недостаточная доступность и качество электроснабжения.
Отдельно на энергетике президент остановился в другой части своего послания.
Проблемы в электроэнергетической сфере долгие годы негативно влияют и на развитие экономики, и на качество жизни граждан. Возрастная структура электросетевого хозяйства подразделяется на 3 группы, из которых первая группа со сроком эксплуатации до 25 лет, вторая группа со сроком эксплуатации 25-40 лет и третья группа со сроком эксплуатации свыше 40 лет. Уровень износа электросетевого хозяйства по оценкам специалистов составляет 80%.
Говоря о международной обстановке, президент отметил.
Современное международное положение, особенно в контексте ныне складывающейся ситуации, растущие внешние вызовы и угрозы диктуют необходимость активизации скоординированной с Российской Федерацией нашим стратегическим союзникам работы на внешнем политическом направлении. Республика Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии. И мы, к сожалению, на стадии ледяной войны, после холодной войны, вот такая вот сегодня произошла трансформация.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Лидеры оппозиции разочарованы посланием президента Аслана Бжани парламенту самопровозглашенной республики. Они считают, что в нем нет ни стратегии, ни реформ, а вместо анализа сухие, ни о чем не говорящие цифры. Оппозиционеры сравнили его с отчетом правительства о проделанной работе. Их мнение выслушала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Мы обратились к лидерам абхазской оппозиции с просьбой поделиться своими впечатлениями от услышанного или прочитанного послания президента Аслана Бжани Народному собранию. Независимо друг от друга, все они оценили его одинаково по сути и даже примерно в одних и тех же выражениях. Лидер абхазского народного движения Дгур Ардзинба отметил, что ссылка президента, прозвучавшая в его речи, на то, что ковид помешал ему выступить с посланием, не звучит убедительно, а само послание похоже на отчет о работе правительства.
Это первое послание Бжани за его более чем двухлетнее президентство. Это прямое и грубое нарушение Конституции. И объяснения по типу того, что пандемия не дала, абсолютно не принимаются. Потому что за эти годы проводились встречи с общественностью, разного рода пирушки, в которых активно принимает участие наш президент. Более чем за два года нужно было подводить промежуточные итоги. Если говорить о содержании сегодняшнего послания, то во многих частях оно больше напоминает такой слабый отчет работы кабинета министров. В послании президент не поставил ни одной стратегической цели, не говорил о таких серьезных вопросах, как демографическая политика, здоровье нации, образование, реформа вооруженных сил, военная доктрина.
Адгур Арзенба напомнил о начинаниях президента, у которых не случилось продолжения.
Президент не удосужился обратить внимание на те вопросы, о которых раньше говорил. Например, он в ноябре 2020 года создал рабочую группу по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Вот эта рабочая группа должна была представить в парламент, а даже было заявлено, что с 1 января 2022 года эти изменения вступят в силу. Об этом было, не было ни слова. Президент Бжани не сказал ни слова про рабочую группу, которую возглавляет вице-президент, по определению приоритетных направлений экономической политики Республики Абхазия. Эта рабочая группа провела одно совещание, и дальше мы о ней ничего не слышали. 12 июня 2020 года премьер-министр проводил совещание, посвященное эффективности ввозного НДС. Нам обещали, что эта встреча проведена с целью формирования оперативных предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Тоже мы абсолютно ничего в этом направлении сегодня не услышали, значит, эта работа тоже сведена к нулю. Ну вот в целом такое, знаете, ощущение пустоты.
Лидер общественной организации Айтгыл Аракан Кварче тоже не удовлетворен услышанным посланием, в котором не намечены пути развития Абхазии и не обозначены приоритеты.
Ничего нового или попытки что-то социального направления, экономического, политического и все остальное, что-то исправить, попыток мы не видим. Все в кучу свалил. Я вышел и не могу понять, какой приоритет направления. Это экономика, то ли это социальная политика, то ли, я не знаю, языковая политика. Обо всем сказано понятно, но в таких случаях обычно дают направление, да, по какому пути идти, на полгода, на год календарный или еще что-то. Но все было как бы вот просто свалено, вот такой какой-то салат такой, знаете, получился такой рубленый салат. Я, честно говоря, выхожу с чувством неудовлетворения, непонятно, по какому пути развития идти нашему государству на оставшийся календарный полгода или год, или там на 2,5 года его президентства. Мы не услышали конкретики никакой, абсолютно.
Лидер общественной организации Ахяца Ахрабжани считает, что президент вместо стратегического курса сосредоточился в своем послании на цифрах, не сопроводив их анализом.
Я не хочу послание президента цифровую отчетность. Если бы я ждал от лидера страны вот этого, так не надо его вот ждать. Можно просто взять бухгалтера кабинета местного и спросить, сколько мы потратили на это, на это. Причем я не буду знать, как потратили, эффективно, неэффективно. Вот я выслушаю ее доклад. Зачем мне слушать послание президента? Послание президента – это вектор развития страны и анализ проделанной работы. Это продукт мысли аналитиков, экономистов, юристов, политологов, специалистов внешней политики. Это люди, которые делают прогноз на будущее, дают свои рекомендации и делятся всем этим с гражданами страны. Тогда у вас происходит синхронизация народ, власть. Вы вместе делаете одно дело. А то, что кто-то отчитался, мне сказал, столько туда потрачил. А я вижу, что у меня вокруг ничего не улучшается и перспектив нету. Так не знаю, насколько это можно вообще назвать посланием.
Лидер форума народного единства Абхазии Астан Барциц считает, что послание президента не соответствует той сути, которая заложена в Конституции, и представляет собой простой перечень проблем. Послание президента у Аслана Барциц вызвало озабоченность фраза, указывающая на возможность либерализации продажи земли.
Я хочу своей озабоченностью поделиться вот по какому вопросу. Цитирую. Это отсутствие современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости. Вот здесь хотелось бы очень серьезно обратить внимание, что это такое и о чем идет речь. Если это речь идет об изменении законодательства в сторону либерализации продажи земли, это очень серьезный вопрос. Я хотел бы более детально понять расшифровку этого вообще тезиса. Мне трудно давать оценку этому посланию, так называемому, потому что, ну, на самом деле не похоже оно ни на какое послание. Я не увидел ни конкретных планов реформ, ничего.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам. Зарубежные денежные переводы в Грузию, объем которых побил все рекорды, стали поводом для скандала. Давид Арахами, один из главных участников переговоров Украины с Россией, заявил, что россияне и связанные с ними компании обходят западные санкции, используя для этого грузинские банковские механизмы. Ираклий Орагвелидзе выяснял подробности.
В мае текущего года в Грузию из-за рубежа было перечислено более полумиллиарда долларов. Две трети из них пришлись на Россию. В целом, после 24 февраля российские транзакции в Грузию вышли на рекордные показатели. За апрель и май с этой страны перечислено около 500 миллионов долларов. Это больше, чем за весь прошедший год. В связи с этим лидер правящей фракции Верховной Рады Украины, слуга народа Давид Арахамия заявил, что российские граждане и компании обходят западные санкции, используя грузинский банковский сектор через подставные фирмы.
Они сейчас активно используют грузинские банки, грузинскую финансовую систему, грузинские компании и так далее,
заявил Арахами журналистам на мероприятии немецкого фонда Маршалла.
Если вы находитесь под санкциями в России, вы через интернет регистрируете грузинскую компанию, дистанционно открываете банковский счет и начинаете процессинг,
подчеркнул украинский депутат. В ответном заявлении посольства Грузии в США говорится, что Грузия полностью соблюдает ограничения, введенные в отношении России, и потребовала у украинских официальных лиц доказательств, но не получила их. С заявлением сегодня выступил и Нацбанк Грузии. Центробанк исключил вероятность того, что подсанкционное лицо сможет осуществлять какие-либо финансовые операции с использованием грузинского банковского сектора.
Напомним, что на следующий день после начала войны Национальный банк Грузии дал указание финансовому сектору Грузии полностью исполнять санкции. Как регулятор мы соблюдаем все стандарты и международные резолюции, тем самым исключая вероятность проведения каких-либо санкционированных операций в банковском секторе Грузии,
говорится в заявлении регулятора. В грузинской оппозиции призывают правительство дать исчерпывающий ответ о законности этих перечислений.
Для объективности следует сказать, что из более чем 300 банков, действующих в России, только около 20 банков подверглись санкциям. Поэтому маловероятно, что большая часть переводов осуществлялась незаконно. Но необходимо учитывать резко возросший объем перемещения денег из России в Грузию. Необходим аргументированный ответ, чтобы развеять подозрения в том, что Грузию используют для обхода санкций.
Написал в Facebook представитель политсовета нацдвижения Роман Гоцеридзе. Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе считает рост переводов из-за рубежа логическим продолжением массового переезда россиян в Грузию, что вынуждает их переводить средства для обустройства на месте.
Сначала россияне занимались наличными сбережениями, а сейчас, после смягчения режима переводов из России, начали выводить подешевевшую валюту с российских банков. Куда идут эти деньги? В первую очередь на аренду или покупку жилья, на открытие малого бизнеса. И я не думаю, что коммерческие банки замешаны в каких-то черных схемах. Это легко перепроверить. Поэтому считаю, что украинской стороне стоит конкретизировать свои доводы. С другой стороны, и правительству Грузии необходимо аргументированно пояснить, что местные компании не способствуют обходу санкций, а не разбрасываться обвинениями.
Говорит эксперт. Согласно обновленному обзору рынка жилья мая текущего года, наблюдается резкий рост количества сделок с жилыми квартирами в Тбилиси и Батуми. Объем продаж новых квартир в приморском городе увеличился на 69%, на вторичном рынке на 74%. Схожая ситуация в Тбилиси. По новым проектам количество сделок увеличилось на 66%, что в основном связано со значительным ростом среднего и премиального сегментов. В старых проектах показатель вырос на 39% по сравнению с маем 2021 года. Наибольший объем транзакций из России пришлись на систему переводов «Золотая корона» – 208 миллионов. Через «Контакт» прошли 78 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу рубрика «Голоса». Чего ждут от недавно избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева в первую очередь? Об этом жители Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какие решения, на ваш взгляд, должен принять в первую очередь новый президент на новом посту?
В первую очередь провести кадровую чистку, это снять с некоторых должностей людей, которые не соответствуют своим местам. И в будущем тоже назначать людей, которые заранее, чтобы уже соответствовали своим назначенным местам. Если снять одного не знающего другим, то более-менее, я считаю, что люди останутся как такими довольными, в среднем. Но если снять знающего и поставить незнающего, вот это будет, на мой взгляд, ошибкой. Лучше поступить наоборот. Знающих оставить на месте, выявить вот их соответствие в должностных местах, а незнающих просто отпустить на волю, или я не знаю, как точнее выразиться, просто сменить их более профессионалами.
Сделать все для того, чтобы республика процветала. Развивать экономику страны. И снизить безработицу, наверное, чтобы у всех были рабочие места. Первое – это развить сельское хозяйство, наверное. Второе – это открыть какие-то предприятия, которые бы что-то производили, продукцию, которая производится только в Южной Осетии, и вывозить ее куда-нибудь там в Россию продавать.
Какие шаги, какие решения должен принять новый президент на посту?
Мне кажется, для начала нужно собрать хорошую команду, которая будет работать во благо республики, эффективную команду. В дальнейшем разработать политику, наверное, внутреннего, внешнего развития республики и уже в этом направлении двигаться. Внешне, внешне у нас стратегический партнер Россия. В дальнейшем, наверное, неплохо было бы поработать над тем, чтобы республику признали большее количество стран.
Начать пока с формирования хорошей команды для того, чтобы дальше развиваться, а потом уже налаживать все те сферы в обществе, в жизнедеятельности, которые необходимы. Одной из важных сфер этой деятельности у нас это здравоохранение. Я как врач за это болею. Потому что со здравоохранением у нас большей частью беда. Как с этим последние годы не борются, но все равно большие проблемы. Элементарно то, что у нас нет экстренной лаборатории, которая могла показывать результаты в течение часа-двух. Как бы плохо не было человеку, ему где-то полдня точно нужно знать анализы в любой лаборатории Цхинвала. Будь то государственная больница, либо частная лаборатория, это не совсем есть хорошо.
Первое – это сельское хозяйство. Вот если у нас будет, вот, например, когда у нас дороги закрывались, мы так нахищанишивают и на бунт, и как бы вот можно же что-то сделать в Южной Осетии для людей, чтобы вот людям как-то легче жить стало.
Ну, во-первых, надо спросить ушедшую власть за те для преступления, даже спросить, расследовать преступление и дать им правовую оценку. Это во-первых. Во-вторых, надо назначить профессионалов, знающих профессионалов, специалистов с репутацией. Это чтобы создать рабочие места и чтобы люди вернули в село. Это вот главное.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Завершение программы, рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, наш корреспондент Анаит Гагарян.
«Нужная газета» пишет, что энергетический кризис стал препятствием не только для развития государства, но и большой проблемой для всего народа Абхазии. «Мы провели страшный год, приобретая генераторы, запасаясь дровами и пытаясь решить свои проблемы самостоятельно без государства. А правительство совершает одну ошибку за другой, разрешая и запрещая деятельность по добыче криптовалюты, поднимая цены на электричество, которого нет. Наша власть ориентирована на продажу энергетики и ничего другого слышать не желает», пишет издание. «Нужная газета» публикует интервью с предпринимателем Феликсом Чехири, который занимается установкой солнечных батарей. По его словам, самыми экономными и выгодными для Абхазии являются солнечные станции. Во-первых, погодные условия соответствуют развитию этой отрасли. Во-вторых, окупаемость быстрая. В-третьих, относительная дешевизна проекта. И самое главное, качество, автономность и бесперебойность. Когда Кристина Озган поднимает стоимость за электричество, надо спросить ее, что она продает. У нас нет электричества, и сколько ни поднимай цену, оно не появится. 200 мегаватт нам дает Ингургэс. Потребление растет, и оно выросло больше, чем мы имеем от Ингургэс. Но мы не производим электроэнергию, и наша власть тратит громадные народные деньги на переток электричества вместо того, чтобы запустить свое производство, создать государственную программу, принять закон о зеленом тарифе. Если государство примет закон о зеленой энергии, то нам никакие инвесторы не понадобятся», отметил Феликс Чехерия. Газета «Независимая республика» пишет, что последние три созыва с 2012 года в депутаты парламента представители русских общин Абхазии не избирались. Казалось, наших граждан русских в республике немало. Среди них есть много опытных работников с определенным трудовым стажем, уважаемых в обществе. До Отечественной войны народы Абхазии 92-93 годов и сразу после нее на выборы русских Абхазии в парламент выделяли квоты. Наша страна многонациональная, и, конечно, обходить стороной представителей крупных общин будет неправильно, написал редактор газеты Юрий Курасково. Автор статьи побеседовал с руководителем Ассоциации по правовой и социальной поддержке российских соотечественников Владимиром Поповым и с представителем общественной организации Союза Русского Содружества, ветераном русского движения в Абхазии Сергеем Пигарь. Они считают, что Координационный союз русских Абхазии Кросра не работает, нет единого объединяющего начала. Сегодня общество русских в Абхазии организовано само по себе. Непонятные фонды, которые входят в Координационный союз общественных организаций, их, как правило, возглавляют приезжие русские, не граждане Абхазии. Руководителями обществ русских Абхазии, например, нередко назначают людей, не имеющих отношения к Абхазии, тех, кто здесь не родился, не жил, появился недавно. Сегодня нет слаженной работы ни в самом Кросре, ни во взаимоотношениях между общинами русских Абхазии. После таких сложившихся обстоятельств могут ли представители русских Абхазии, к примеру, стать депутатами? Если нет единства, не будет и результата. Видимо, наступило время, когда нашу избирательную систему надо пересмотреть для того, чтобы можно было выбирать из всех национальных общин Абхазии. И обязательно квоты на несколько человек от каждой из них, приходит к выводу Юрий Курасково. О регулировании правоотношений в сфере рекламы в интервью газете «Акуа Сухум» рассказывает рассказал заместитель начальника отдела по организации мероприятий и рекламы администрации столицы Инала Абухба. Он заявил, что наиболее активными нарушителями законодательства о рекламе являются торговые и коммерческие объекты. Инала Абухба пояснил, распространенным заблуждением среди владельцев торговых домов является мнение, вернее их убежденность, что если объект их собственность, то и для установки рекламы не требуется разрешение. Однако это нарушение законодательства. Для установки рекламной конструкции необходимо разрешение администрации города Сухум. К сожалению, наше законодательство не разделяет понятия вывеска и реклама, поэтому мы исходим из того, что если речь идет о маленьких табличках на входе в объект, то по стандартам это не реклама, а информационная вывеска. Но тем не менее мы призываем владельцев торговых объектов, чтобы они требовали от своих арендаторов делать их хотя бы одинаковыми по размерам во всех местах установки. Издание напоминает, что действующему закону Республики Абхазия о рекламе более 14 лет. Инал Абухба считает, что в закон необходимо вносить изменения в части запрета не только рекламы алкоголя, оружия, табака, но и всех видов никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также кальянов. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.